Насмотренность даже важнее, чем теория, чем знание каких-то принципов. Одно не исключает другого, но насмотренность нарабатывается сложнее всего. Вот если можно было продукт при постановке задачи задать только один вопрос, какой бы вопрос это был, то это вопрос, а какую метрику мы растим?
Дизайнеры бывают разные.
Черные, белые, красные.
Всем привет! Вы слушаете IT-кулер, подкаст о людях в IT. Сегодня у нас в гостях продуктовый маркетинговый арт-директор компании Skyeng Константин Замуренко. И мы поговорим о том, как найти работу джуниор-дизайнеру, в чем разница между продуктовым дизайнером и дизайнером в аутсорсе, и о том, где же все-таки заканчивается зона ответственности у этой роли. Ребята, всем привет! В студии помимо меня Миша и Костя.
Привет!
Привет, привет!
Вообще, мы задумывали этот выпуск как небольшое реалити-шоу, потому что я недавно уволилась с должности QA и начала работать над портфолио, чтобы устроиться junior UX UI-дизайнером. И вот мы решили убить двух зайцев и рассказать на большую аудиторию о том, что нужно делать, чтобы найти работу junior-дизайнеру, и заодно очень помочь мне. Давай начнем с самого начала. Расскажи, пожалуйста, кратко о себе, о своем опыте. Ты тоже был QA и потом перешел в дизайн.
Да.
Вот можно с этого момента.
Да, я у меня, как у многих дизайнеров, технический бэкграунд. Я учился какое-то время в колледже на программиста. Программистом я так и не стал, но пошел сразу после колледжа в QA, где, конечно, мне помогли те навыки кодинга, которые я получил в колледже, но все равно профессиональным разработчиком так и не стал. И проработал QA, 2.5 года точно, да. И уже после этого ушел в дизайн, ушел довольно внезапно для себя. Ничто не предвещало, не было никаких предпосылок к этому. Никогда не интересовался дизайном, никогда не думал, не мыслил себя в такой роли. Но да, то есть я тоже прошел какой-то похожий на тебя путь, который ты сейчас проходишь от QA в дизайн.
Угу. Скажи, пожалуйста, в каких компаниях ты успел поработать как дизайнер?
О, из крупных это всего две, получается. Это Озон, где я проработал 3 года, и какое-то магическое число 3. И Skyeng, где вот я недавно тоже, получается, уже отмечал юбилей 3-летний.
Класс.
Да, мне особенно радостно, что у нас наконец-таки в подкасте появляются люди из моей компании, где я работаю прямо сейчас. Это очередной повод рассказать, какие мы классные и сколько классных людей в Skyeng. Спасибо, что заглянул еще раз, да.
Это с одной стороны. Спасибо, спасибо. Но с другой стороны, можно сказать, что это непотизм и коррупция.
Так, с этой стороны мы не смотрели.
Мы это уже после записи обсудим, да, насчет коррупции.
Так, давай, наверное, сразу в огонь. Вот есть QA, который, допустим, освоил один инструмент, допустим, Figma или там Adobe XD. И что ему теперь делать? Куда подаваться?
Если он освоил Figma, это уже много. Потому что когда я уходил в дизайн, я не знал ничего. Но Figma тогда не было, это был какой-то 11-й год. Но ни Photoshop, никаких адобовских продуктов. Был только тогда уже ныне почивший бальзамик Macups. Алды помнят, алды в трейде. Да, то есть совсем не профессиональный инструмент. Так что если ты владеешь Figma, это уже хороший старт. Да, отличные новости. Но самое главное — это получить для джуна базу, то есть именно hard skill. То, за что тебя нанимают в первую очередь как специалист. Для дизайнера это навык верстки, типографика, UI, то есть способ работать с чем-то визуальным. И в этом смысле, если инструмент освоен, это уже хорошо, это уже много. Дальше просто нужно нарабатывать какую-то базу, и это лучше всего делать на практике. То есть теоретические курсы, книги — это все полезно, но это не может заменить приобретение собственного опыта, наработку собственного опыта. Поэтому как можно быстрее стоит переходить к каким-то практическим занятиям от теории к практике. Да. И один из наиболее эффективных способов это сделать, практичных способов это сделать, это просто делать тестовые задания. То есть у многих компаний есть публичные тестовые задания, в том числе на джуниорские позиции, и их можно просто брать, делать как получается, не расстраиваться, что сначала получается не так, как ты ожидаешь, и пытаться отправлять обратно, пытаться и у этих компаний тестовое задание, которое ты делаешь, и просто у рандомных дизайнеров в интернете запрашивать обратную связь. То, что часто многие не делают, опасаются, что, не знаю, или не ответят, или ответят что-то грубое, но это все предубеждение. Очень многие не пишут дизайнерам, которых не знают. Потому что, ну как я напишу? Он же там занятой человек, вот он меня не знает, как я могу просить? А на самом деле нужно просить, это работает, большинство отвечают, ну не большинство, но многие отвечают, так что берите публичные тестовые задания, делайте их, отправляйте в компанию, запрашивайте там обратную связь, даже если вам отказывают, просто напишите, расскажите, в чем дело, расскажите, можете рассказать, дать какой-то совет, не знаю, что мне в первую очередь поправить. То же самое с таким же, с результатом этой работы можно пойти написать совершенно разным дизайнерам в Фейсбуке. Вот вы просто видите, такой-то дизайнер работает в компании, ты его не знаешь, окей, добавь его в друзья, напиши, ну, что может самое плохое случиться? Это он не ответит. Ну, ничего страшного, не ответит, его право, можно написать следующему. Многие ответят. И так будешь получать обратную связь, нарабатывать опыт. Это из практического. Из теории для дизайнера очень важно на стыке с теорией насмотренность, особенно на начальном этапе. Может, в некотором смысле насмотренность даже важнее, чем теория, чем знание каких-то принципов. Одно не исключает другого, но насмотренность нарабатывается сложнее всего. Это какой-то мозг, это как тоже такая нейросеть, в которую мы засовываем какое-то количество данных, хороших примеров дизайна. И так мы тренируем наше какое-то чувство прекрасного.
Может, давай на примере рассмотрим, как эту насмотренность тренировать. То есть, не знаю, например, можно сравнить два банковских приложения и понять, почему одним удобно пользоваться, а другим нет. То есть разложить на какие-то минимальные компоненты.
О, это интересно. Это есть разные подходы к этому. Вот прям способ накачать насмотренность. Совершенно разные конфликтующие даже часто друг с другом подходы, которые у одних работают, у других нет. Вот, например, один из часто рекомендуемых подходов наработать ее — это переверстывать дизайн. Что это имеется в виду? Ты заходишь в какой-то, не знаю, сайт, который тебе нравится, или делаешь, не знаю, там, берешь какой-нибудь скриншот мобильного приложения, которое ты считаешь, или в индустрии считается, что там классный дизайн. Кидаешь этот скриншот в Figma и начинаешь просто пытаться повторить пиксель в пиксель. Ну, просто воспроизвести. Для некоторых такой способ очень хорошо работает. Особенно это хорошо, если ты еще слабо владеешь инструментом, потому что ты еще можешь прокачать твое знание инструмента. Ты просто...
Да, узнать, как фишки какие-то работают.
Да, то есть ты смотришь и... Так, а как вот этот градиент... Как и начинаешь гуглить, искать, спрашивать где-то на форумах, твиттере, а как вот это сделать, и так ты узнаешь. Есть такой способ. Я сразу скажу, для меня он никогда не работал, я пытался это сделать, мне никогда не хватало, может быть, усидчивости, я не знаю. Но, в общем, мне стало очень скучно. Вот, это один способ. Есть второй способ. Это просто много смотреть. Он может показаться тупым, но он как автомат Калашникова, он работает. Просто пропустить через себя большое количество классного визуала, таким способом уточнять свой собственный вкус и не ждать от себя вот какого-то результата в ближайшее время. Как, допустим, я не знаю, я делал. Я выделял себе полчаса в день. Тогда это был Pinterest, сейчас в Pinterest не очень... Это не место уже силы дизайна, сейчас больше арену используют. Ну, неважно, любой Pinterest-подобный... инструмент, где дизайнеры выкладывают какие-то свои находки. Не обязательно даже именно непосредственно мобильные приложения, сайты и так далее. Это может быть предметный дизайн, это может быть вообще что-то из природы, что тебя как-то вдохновляет. Выделять полчаса в день и просто просматривая какой-то визуал, за полсекунды выделять лайк-дизлайк, просто себе сохранять. Потом можно бить на какие-то категории. UI, motion, типографика, и так далее, и так далее, и так далее. Но просто пропускать через себя большое количество визуала, можно даже уточнить по какой-то тематике, да. Вот я для себя в какой-то момент, мне было интересно разобраться с так называемым маргинальным дизайном, с маргинальной типографикой. Это маргинально, это не в ругательном смысле слова, это как направление, вот. Это условно то, что в этом направлении очень много экспериментировала Ира Иванова, например. Вот мне было интересно узнать, а как это пропустить через себя. И вот, условно говоря, через месяц вот таких получасовых сессий как-то в голове начало что-то откладываться. То есть это работает, это тупо, но это работает. Есть еще подвид того же самого. Это когда ты не за полсекунды пытаешься понять, что классно, что не классно на уровне ощущений, а начинаешь, вот как ты действительно сказал, анализировать. То есть ты берешь какой-то пример и начинаешь как-то раскладывать, а почему это работает. Это немножко другой подход, потому что это больше про аналитический разбор. Ну, кажется, что нужно и то, и другое. Не везде аналитический разбор работает. Иногда он даже может мешать. Вот. Но просто на каком-то вкусе ощущений тоже далеко не едешь, то есть нужно и то, и другое.
Очень классные, не банальные советы, да, супер.
Давайте рубрику, допустим, не банальные советы.
Парам-парам-пам. Да, и перебивка. Да, а правда, что на Behance лучше не смотреть, пока ты не набил себе руку?
Ой, да, это тоже холиварный вопрос. Есть разные темы на этот счет. Behance Dribbble. Давайте так, что это вообще такое, Behance? Behance не задает какие-то направления в действительности, да, то есть пищевая цепочка Behance. Значит, самые топовые чуваки, неважно, это может быть графический дизайн, это может быть что угодно, самые топовые чуваки не оформляют кейсы на Behance, просто потому что им не нужно. То есть они находятся уже в какой-то своей сфере, им не нужны заказчики, как-то дополнительный поток. То есть им они, может быть, нужны, но они уже выстроились в очередь, или, может быть, эти дизайнеры работают уже в компании, в классных компаниях, на классных позициях. В общем, у них нет как фокус привлекать новых заказчиков. И они не оформляют поэтому кейсы на Behance, потому что оформление кейса на Behance — это тоже работа. Это требует времени, усилий, это целый жанр, целая специализация, можно сказать. Вот, они, то есть самые топовые чуваки, они там вдохновляются, не знаю, какими-то лучшими работами предыдущих дизайнеров в предыдущих эпохах, вдохновляются просто обществом, культурой, природой и так далее. Это самая топ-верхушка. Дальше есть просто опытные чуваки, медийные чуваки, которые смотрят на вот этих топовых дизайнеров, пытаются повторить. Естественно, полностью повторить не получается, и это и не нужно. Получается что-то похожее, но свое. И вот это уже топовые чуваки Behance. Они, их работы фичелятся, их работы, значит, там, собирают большое количество просмотров и так далее, и так далее. Но это уже вторая переработка. Дальше на них, на этот топ Behance смотрит уже такой средний класс, такой средняя прослойка Behance, самая многочисленная. Они уже повторяют, пытаются повторить за вот этой второй переработкой. Все равно полностью не получается повторить, даже если очень стараешься, получается что-то свое, вот, что правильно, нормально и естественно. И вот это основная масса, но это уже третичная переработка. Угу. Дальше, если вы смотрите за вот такими ребятами, у которых уже набито портфолио на Behance, на Dribbble, и пытаетесь что-то повторить, это можно делать, многим это помогает, но нужно понимать, что это тогда то, что у вас получится, это будет переработка четвертой степени. Вот, поэтому этот путь возможен, но вот я сам уже давно не смотрю на Dribbble, и очень много дизайнеров, которых я знаю, с которыми я общаюсь, у которых я тоже учусь, также туда не смотрят. Если и вдохновляться чем-то, особенно продуктовым дизайнерам, которым важно все-таки про опыт, а не только про визуал, лучший Behance — это Product Hunt. То есть заходите, устанавливаете приложение или какой-то сайт, пользуйтесь им, ну то есть просто проявлять любопытство, в качестве референса использовать реальный опыт, реальные приложения, пользоваться, пробовать. Вот это лучше, чем любой Behance. Ну хотя тема холиварная, да.
Вот, у меня вопрос созрел. Мы как раз уже затронули немножко тестовые задания, которые мы, как человек, который хочет стать дизайнером, будем выполнять. И, собственно, я так понимаю, что логично эти тестовые задания уже складывать в какое-то портфолио. Вот, и хотелось бы спросить, в каком виде, как должно сейчас, в 2020 году, вообще выглядеть портфолио дизайнера, то есть что это может быть, в каком виде, это должны быть какие-то статьи, это YouTube-канал свой нужно открывать, я не знаю, там, Telegram, что угодно, вот как ты это видишь?
Ну, тут надо как-то разделить, про какого дизайнера, какого типа дизайнера мы говорим, какой уровень, то есть если мы говорим, например, про продуктовых дизайнеров с каким-то опытом уже, то лучшее, вот как ты сказал, действительно, лучшее портфолио — это статья на медиуме. Ну, условно на медиуме. То есть это статья с какими-то, да, там есть какой-то визуал, но визуал как некий артефакт решения, а не как вся твоя работа. Потому что все-таки, если мы говорим про продуктовый дизайн, там нужно показать, и классно, если ты можешь показать некий процесс. Еще круче, если ты можешь показать результат в цифрах в конце. К сожалению, мало этого кто делает, вот сколько вот я уже нанимаю. Такая, мне кажется, очевидный подход к созданию портфолио, но большинство продуктовых дизайнеров все равно оставляет просто картинки, в лучшем случае какой-то кейс, то, что называется, да, то есть картинки плюс...
Это вот тот самый сторителлинг, про который я слышу из каждого утюга, что нужно рассказывать и не просто картинки прикладывать, а прям всю историю рассказывать, как ты начинаешь то что-то делать и как ты заканчиваешь,
как что вариант, в итоге как получается. Вариант. Хотя уже и вот этот сторителлинг, прям описание кейсов тоже бывает скучно, но нужно понимать, скучно смотреть, нужно понимать специфику найма, да, то есть нужно представить себе, допустим, какую-то компанию. Если это не как бы последняя компания, то значит, что у нее есть какой-то довольно постоянный и большой поток респондентов, которые отправляют свое портфолио. И, к сожалению, по практике могу сказать, что и общаясь с коллегами в других компаниях, время на отсмотр, детальный отсмотр портфолио, вот прям чтение всего вот этого, вот этой истории, его, как правило, нет. Как правило, все равно первое знакомство, распознавание, срабатывает система свой-чужой. Вот, поэтому сторителлинг хорошо, но лучше, если все-таки либо как-то портфолио оформлено, либо как-то статья как-то написана таким образом, чтобы она отстраивалась от основной массы. Вот. Ну, то есть это может быть действительно кейс описания, как ты работал над задачей. Это может быть просто статья на какую-то тему, которая тебе интересна. И это даже круче, когда ты не описываешь кейс, потому что такой в русле того, что многие делают. А гораздо интереснее, это, если ты раскроешь какую-то конкретную тематику, которая тебе самому интересна, но в рамках этой темы, этой статьи, ты ссылаешь на какую-то свою работу, показываешь артефакт оттуда, там результат, который имеет значение в приложении к теме статьи. Вот это самый топчик, потому что такое портфолио, оно кроме задачи там, просто продать себя, она еще дает какую-то пользу сообществу, и в этом смысле это такой вин-вин. Это польза сообщества, и это польза тебе, потому что к тебе начинают прислушиваться. Вот, то есть это уже портфолио двойного назначения, можно сказать так. Для джуниоров, дизайнеров, на самом деле даже не важно, там, продукт или коммуникационный, важно просто показать хороший хардскилл. То есть важно показать классную верстку, классную типографику, классную UI, ну, в зависимости от конкретной позиции, задачи и так далее. И все. Здесь особо какое-то... рассказ, ну, можно добавить, но это все равно, это не то, что прям ждут от джуниор-дизайнера, а, как правило, это нарабатывается уже с опытом. Вот, главное не показывать тоже какая-то частая проблема, что ребята, я не знаю, из-за чего уж, может быть, из-за какого-то страха, что показать очень короткое портфолио, начинают выкладывать вообще все работы, начиная с каких-то своих первых макетов, и ты видишь последние работы, и ты видишь, что они в целом ничего, и у тебя, ты думаешь, о, неплохой чувак, надо с ним пообщаться. Потом ты скроллишь дальше, и там видишь не столь хорошие работы, и начинаешь задумываться, а это он просто так вырос за это время, или... Вот последние работы это он на самом деле делал с каким-то ведущим дизайнером, с арт-директором, а те это его самостоятельная работа. И вот эти вот вопросы совершенно ненужные для соискателя, лучше избегать. То есть лучше меньше да лучше. Специфика найма, да, в компаниях, где есть большой поток, никто не будет, по крайней мере, на первом каком-то знакомстве, тратить на ваше портфолио прям очень много времени, не знаю, там полчаса изучать его. Нет, это открываешь и смотришь сразу. Ок, не ок. Интересно дальше общаться, интересно дальше изучать портфолио, неинтересно. Поэтому сразу важно показать самое лучшее, на что вы способны, и не показывать все остальное. Зачем? Это не нужно.
Блин, хороший совет, потому что я думала выложить вообще все тоже. Это была бы большая ошибка. А хотела еще спросить, вот как раз ты говоришь хард-скиллы, откуда брать информацию о них? Вот как понять, какие вообще скиллы от тебя будут ждать? Более подробно по терминам.
Ну, тут сложно, потому что если мы говорим про ситуацию, когда, вот как ты, например, да, ты из QA, ты хочешь пойти в дизайн, но, может быть, ты до конца не уверен, в какое направление дизайна, потому что мы говорим дизайн, на самом деле подразумеваем десятки и десятки профессий. Вот, и в зависимости от конкретного направления тебе и нужны разные хард-скиллы. Например, может быть, ты захочешь пойти там работать в первую очередь над брендингом, над айдентикой. Это одна история. Да, и здесь ключевые хардскиллы — это вот база графического дизайна. То есть здесь самое важное — это шрифт, типографика и понимание композиции. Вот это можно просто загуглить по всем этим трем направлениям. Есть одни и те же списки, даже не хочется сейчас перечислять, если загуглить рекомендованный список, не знаю, литература для дизайнеров на русском языке, например. На английском, на самом деле, примерно похоже. Ты получишь примерно один и тот же список везде. Там, по типографике ты получишь, например, по шрифту Блинхёрста, про швейцарский дизайн что-нибудь, вот, и так далее. Ну, то есть, в принципе, это списки одни и те же, но важно определиться с направлением.
То есть можно гуглить спокойно направление, которое ты выбираешь, и что нужно знать, и эта информация, в принципе, в открытом доступе, да?
Да, ее очень много, вот с этим как раз проблемы нет, угу. Да.
Отлично.
Ну и плюс на русском языке именно из книг не так много, и поэтому, когда ты читаешь вот эти списки литературы для дизайнеров, будь то опять хоть типографика, хоть UX, хоть интерфейсы, это будет примерно одни и те же 10, максимум 20 наименований, да.
То есть реально прочитать хорошо. Так, мы уже пару раз поднимали вопрос о том, что дизайнеры бывают разные, и вот мы хотели у тебя...
Чёрные, белые, красные.
Да-да-да. Уточнить. Вообще, как называть, вот, допустим, дизайнеры в аутсорсе и дизайнеры продуктовые? Как называть дизайнеров в аутсорсе?
Смотри, вот тут тоже интересный вопрос, потому что мы говорим аутсорс и, допустим, не знаю, ин-хаус работа, но и то, и другое совершенно может быть в разных формах. То есть ин-хаус работа тоже может быть в некотором виде как аутсорс, но только для внутренних заказчиков. Вот. То есть в целом направлений очень много, и ну, тут нужно заземлиться, что мы хотим обсудить. Мы хотим обсудить там, коммуникационный продуктовый дизайн и разницу между ним, либо все-таки работу, там, не знаю, там, внешнего подрядчика и работу изнутри.
Скорее, вот смотри, у меня есть представление, что вот продуктовый дизайнер, он работает, ну, конкретно над продуктом. У него зона ответственности не только, чтобы сделать макеты, а чтобы еще проводить исследования, понимать, что нужно туда докручивать. Там уже много точек пересечения там, с продуктовнером. А в аутсорсе он скорее вот действительно, ну, что-то вроде быстро делает то, что нужно, под требования, которые, возможно, даже не он собрал. И не занимается развитием продукта.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Это очень поверхностное, видимо, сравнение? Или ты можешь сказать больше различий между ними?
Mm. Ну, в целом, я думаю, ты права. Вот. Но здесь только, опять же, очень много условий, поскольку... вот давай даже так. Если мы говорим... А мы говорим продуктовый дизайнер. И здесь тоже мы имеем в виду много специализаций, много профессий. Почему? Потому что нет устоявшейся терминологии, что такое продуктовый дизайнер. И каждый в разных компаниях, даже в одной компании в разных отделах подразумевается ну, совсем разное. А где-то, и это, допустим, как в целом работает Skyeng, продуктовый дизайнер — это как бы такой гибрид продакт-менеджера и дизайнера, который, ну, с хардскиллом, вот, скажем так. Вот, то есть действительно это дизайнер, который как каким-то образом вкачался в продуктовую разработку, в продуктовый менеджмент. Но на рынке такого прям устоявшегося какого-то прям категоризации, описания значит, ответственности нет. Даже при найме мы часто сталкиваемся с ситуацией, что чувак опытный, у него должность на прошлой работе, лейбл продуктовый дизайнер, это может быть даже 4 года. Но продуктовый дизайн в его компании подразумевалось, что он просто дизайнер, он работает над продуктом каким-то образом, и поэтому он продуктовый дизайнер. Ну, все логично, да? Дизайнер плюс продукт, продуктовый дизайнер. Вот. Но в действительности, когда ты начинаешь расспрашивать о процессе, выясняется, что задачи ему приходили в виде, от уже продакт-менеджера, в виде, вот, значит, нужно нарисовать страницу чекаута, рисуй страницу чекаута. Он такой, окей, принято, узнали, согласны, и Да, и он рисует, ну, то есть, и вот какие-то предварительных всех вот этих этапов про скоринг гипотез, про исследование, про, значит, какую-то цикличную разработку и быструю проверку, какую-то верификацию через качественные исследования, через UX-тесты, через работу с аналитикой и так далее, и так далее. Вот это все работы, она была как-то вынесена за скобки продуктового дизайна. И это очень частая история, поэтому, когда мы говорим продуктовый дизайн, тоже, на самом деле, мы все им подразумеваем разные. Вот, если говорить аутсорс, аутсорс тоже бывает разный. В целом, в большинстве случаев ты правильно охарактеризовал, я соглашусь, что особенность аутсорса в том, что они выполняют какую-то работу, оставляют ее и переключаются на следующую компанию, на следующий проект. Это как... Это не мое выражение, я его услышал, что ребята, которые работают в студиях, в агентствах, это по складу характера, если говорить, это больше охотники, то есть они начинают работать по какому-то проекту, быстро его затаскивают, ну, то есть как убили мамонта, вот, а потом, значит, куда-то, значит, этот кейс на какие-то, значит, фестивали, награды, вот, а параллельно с этим переключается на следующий какую-то компанию, кейс и так далее. То есть какие-то разовые усилия, но с такой максимальной мобилизацией. А ребята, которые работают внутри компании, это огородники. То есть особенно если говорить там про продуктовый дизайн, у тебя есть продукт, и ты вот как грядку ты его, значит, обрабатываешь, вот, окучиваешь, также ты окучиваешь свой продукт, вот, у тебя есть там какие-то сезоны, сезон могут быть, то есть это не обязательно монотонная работа, у тебя может быть сезон, значит, посева, сезон жатвы, вот, но в целом это такая-то более такая методичная работа, и здесь уже, вот, и если возвращаться к агентствам, в целом, да, это какая-то работа охотников, то есть они приходят, делают свое... свое дело, уходят на следующий проект, но тут тоже есть все больше и больше агент студий, мы видим, они, на самом деле, очень хотят встраиваться в методичную работу, встраиваться в какие-то рутины продуктовых команд, так что такие примеры тоже есть, но пока это какое-то, скорее, исключение, чем правило.
А мне было бы интересно поговорить про скиллы аналитические. Вот какие ты бы посоветовал вкачивать в первую очередь дизайнеру, может быть, джуниору или даже мидлу, если он еще с этим не имел дел?
Вот здесь мне сложно что-то посоветовать, потому что, ну, с чем я сталкивался? Может быть, это грубо прозвучит, но либо у тебя есть к этому склонность, к какому-то системному анализу, либо нет. Наверное, это можно развить, но каких-то методик обучения этому хороших я не знаю. Я знаю разные фреймворки. Есть фанаты Триза, например, и они там по Тризу все раскладывают. А есть дизайн мышления и так далее. Но я очень скептически, осторожно отношусь ко всем формальным фреймворкам, очень высокоуровневым. Вот, поэтому, кажется, это просто должно быть от человека, от склонности. То есть, если он в целом дотошный, если он склонен даже без всяких фреймворков раскладывать все, декомпозировать задачи, если ему просто некомфортно брать и делать, то дальше его можно подключить, ему показать, опять же, те же продуктовые рутины, продуктовые процесс, который, ну, они могут отличаться, но в целом более-менее, вот как хади-циклы, скоринг гипотез, исследований качественных, исследований количественных, значит, работа с аналитикой, с аналитиком, например, какие-то прототипы, общение с разработкой и так далее. Если все это прописать на этапы, человек, который, в принципе, склонен к какому-то системному мышлению, то дальше все будет просто. Здесь какой-то особой магии нет. Но вот как человеку, у которого к этому склонности нет, как его к этому приобщить? Ну, вот это сложный вопрос. Это я не отвечу, да. То есть это кажется, что это где-то... Вот это что-то случилось где-то еще в школе или нет? Ну, это, опять же, я понимаю, что это очень спорное сейчас утверждение, и оно такое, может быть, отдает каким-то элитаризмом, вот. Но нет, я ничего такого не вкладываю, но кажется, что это очень сильно про склад характера.
А если мы рассмотрим, что человек склонен, но как бы все равно есть разные виды исследований, то есть можно, скажем, сфокусироваться на чем-то отдельном, то есть, скажем, на проводить больше интервью, либо какие-то АБ-тесты, то есть ты можешь... Я говорю про практики, то есть что, чему мы можем научиться в первую очередь для того, чтобы быть... полезным, как продуктовый дизайнер.
Ну, опять же, по практикам можно научиться, да. Сейчас закончу тогда мысль насчет системного мышления. Кажется, что если что-то и может развить, это любые технические прикладные науки. И в этом смысле это может быть даже фильтром и проверкой. Если ты закончил какой-то, не знаю, там, технический вуз или какие-то курсы ты прошел, и в целом ты понимаешь, что это твое, кажется, что все остальное можно развить. Вот если просто заканчивать про какой-то характер, да? Вот. Про практики. Да. Ну, то есть, есть просто определенный набор продуктовых практиков, есть самые разные фреймворки, и здесь легко, скажем так, человека, если есть желание, легко прокачать. Ну, с чего можно начать? Например, можно начать с интервьюирования заказчика уже. Неважно, это внешний заказчик, это внутренний заказчик, как продукт, например, да? То, что мы называем челленджить продукта со стороны дизайна. То есть важно, например, продуктовому дизайнеру понимать, что он делает очень точно именно с точки зрения бизнеса. Поэтому один из первых каких-то практик хороших, которые могут помочь дизайнеру, это научиться правильно принимать задачу от заказчика, от продукта, например. То есть принимать ее не в виде решений, как часто получается, а в виде задачи или какой-то проблематики. Лучше, если она сформулирована в каких-то конкретных бизнес-показателях. Ну, например, нам нужно нарастить какую-то метрику, не знаю, там, retention, конверсию в заявку, например, и так далее. Вот научиться переформулировать запрос заказчика из решения в бизнес-проблему и бизнес-задачу. Это может очень сильно помочь, как вот какой-то первый шаг, например. А второй шаг — умение декомпозировать задачи. То есть, когда ты уже сформулировал, там, допустим, вместе с продуктом, какую-то верхнеуровневую постановку, то есть вы, например, понимаете, какую метрику вы прокачиваете. Вообще самый полезный вопрос из всего. То есть, когда к тебе приходит продукт с какой-то задачей, вот если можно было продукту при постановке задачи задать только один вопрос, какой бы вопрос это был, то это вопрос, а какую метрику мы растим. Этот вопрос очень, очень хорошо отфильтровывает, правильно настраивает и продукта, и дизайнера. Вот, очень классно фокусирует на задаче. Вот, декомпозиция. То есть, когда вы уже смотрите на какую-то верхнюю уровень постановку, и дальше вы расписываете, а что это значит. Хорошо, мы растим вот эту метрику, почему мы прямо сейчас не можем это сделать, да? Почему, что нас ограничивает? Реверсивно раскручиваете назад, да? И можете сказать, ага, чтобы нарастить эту метрику, нам не хватает какой-то, не знаю, там, механики. И это может быть уже гипотезой, которую вы будете потом проверять. Или там набор механик, это будет там набор гипотез. Вот, то есть правильная постановка задачи в терминах business value, декомпозиция задачи, и вот это уже фактически уже у вас будет ТЗ какое-то, с которым можно работать.
Класс. А вот ты очень часто говоришь, что, ну, точнее, мы с тобой пару раз в диалоге уткнулись в то, что под дизайнером поднимается очень много всего. Вот у меня картина мира относительно дизайнеров пока еще очень маленькая. Я понимаю, что вот есть продуктовые дизайнеры, дизайнеры, которые вот на аутсорс работают, там графические дизайнеры. А какие есть еще?
Любые, какие захочешь. Опять получается, что у нас терминология настолько не устоявшаяся в индустрии, что, ну, то есть здесь можно проявить фантазию. Например, у нас в Skyeng работает, у нас есть отдел Content Production. Это наше внутреннее агентство. Это вообще очень часто так устроено в технологических компаниях, что отделы именно, которые занимаются, например, маркетинговыми коммуникациями, они оформлены такие внутренние студии. И у нас тоже есть такой контент-продакшн, там есть отдел дизайна, editorial, видеопродакшн и иллюстрации. Вот. И там работают замечательные ребята, коммуникационные дизайнеры. То есть у нас даже это идет как отдельная должность. И разница будет такая, как вот мы проговорили, да, что они работают, у них может быть постоянные заказчики, но они редко вот качают какой-то отдельный продукт неделя за неделей. Скорее, они делают какие-то проекты на этой неделе, в этом месяце, потом берут следующие проекты от других внутренних заказчиков. Вот. И это, наверное, главное отличие. Хотя, опять же, видишь, в чем разница, там, в чем сложность какого-то четкого разделения на подвиды продуктового дизайнера и коммуникационного дизайнера, потому что коммуникационный дизайнер, по крайней мере, у нас, их какой-то процесс, подход во многом похож на продуктовый. То есть они точно так же не принимают задачу формулировки какого-то уже решения. Ну, нарисуйте здесь вот это. И такая задача просто не пройдет. Это фильтрация. Это, за этим сразу последует общение с заказчиком для того, чтобы выяснить, что ему на самом деле нужно, какую бизнес-задачу пытается решить. Так что именно процессы в рамках какого-то одного цикла между коммуникационными дизайнерами и продуктовыми, они очень схожи. И при этом продуктовые дизайнеры, вот видишь, в чем подвох, да, продуктовые дизайнеры, которые сидят над одним продуктом, у них часто бывает, что они тоже не работают как огородники. Они бывают тоже работают как охотники, когда тебе нужно, например, ты понимаешь, бизнес понимает, что ему нужно запустить какой-то продукт понятный срок, понятному таймлайну. И это уже никакой не agile, это уже waterflow, вот. И это нормально, потому что по-другому здесь никак. То есть ты строишь таймлайн, ты строишь гант до какой-то отсечки, когда ты передаешь в разработку. И это работа над продуктом, это делают продуктовые дизайнеры. Mm-hmm. Но это уже больше получается похоже на работу как в агентстве, потому что они делают какую-то работу, они затаскивают какой-то проект в назначенный срок, потом берут другой проект. Так что вот здесь все очень плавая терминология, и я думаю, оно, вскоре она поменяется, потому что она сейчас очень мало что сообщает. То есть если мы опять возвращаемся к найму, я вижу, что у кандидата написано «продуктовый дизайн» или «опыт продуктовый опыт сколько-то лет», вот теперь уже для меня это не говорит ничего. То есть все равно нужно полностью обсуждать все этапы, процессы, опыт индивидуально с каждым, что сам по себе вот этот лейбл, абсолютно, он в некотором смысле девальвировался, как продуктовый дизайнер.
То есть, по сути, даже удобно, с одной стороны, что дизайн так много себя берет, и ты, когда идешь в компанию, ты понимаешь, под какие задачи, и у всех компаний может быть разные задачи, и уже смотришь, что именно ты умеешь и любишь делать. Но, с другой стороны, а как называться вообще? Какая шапка у резюме должна быть, если ты хочешь, вот, допустим, идти заниматься дизайном в широком смысле слова, и тебе ок заниматься и продуктовым, и аутсорсом, к примеру?
Есть простой способ, можно назвать себя диджитал-дизайнером. Это такая шапочка над всем, вот. Но в целом, мне кажется, это не очень важно. Типа, назови себя как угодно. Конечно, если ты хочешь продукт, прям попасть именно в продукт, не в агентство. Наверное, верная тактика будет называть себя продуктовым дизайнером просто, чтобы, например, пройти фильтр HR-ов, который там формально распределяет вот на какие-то чанки поток заявок. Просто назовись продуктовым дизайнером. Вот. И проще...
То есть, если назовешься UX, UI, то тебя уже не возьмут?
Да возьмут. Опытным путем. Лучше, если ты знаешь, куда хочешь попасть, какую-то компанию. В этом смысле проще. Ты можешь найти либо какие-то интервью этих дизайнеров, которые там работают. Вот ты прям мечтаешь попасть в какую-то компанию. Либо, если совсем хорошо, если у них есть публичные тестовые задания или публичные вообще описания вакансий, тогда ты понимаешь, я хочу в эту компанию, позиция у них называется вот таким образом, отлично, вот это себе и напишу в CV. То есть здесь тоже такой, окей, включаем хитрый продуктовый ход. Что нужно клиенту? То есть в этом смысле клиент для тебя — это наниматель. Что нужно клиенту? Какая у него ментальная модель, да? То есть как он в его мире, как называется желаемый для него специалист? Ах, это он, для него это продуктовый дизайнер? Хорошо, назовусь продуктовым дизайнером. Если для него какой-нибудь full-stack digital дизайнер, да какая разница? Я хочу попасть в эту компанию, назовусь full-stack digital дизайнером, как угодно.
Хорошо. Я даже не знаю, как подступиться теперь к этому вопросу, учитывая, что мы с тобой нащупали, что грань ответственности у разных дизайнеров может быть совершенно разная в зависимости от компании, и вообще ограничивать тогда эту ответственность, наверное, уже никак и не получится.
Да.
То есть она будет точно под запрос компании.
Я бы сказал так, точно не стоит проваливаться в узкую специализацию, точно не стоит брать какое-то текущее описание навыков, требуемых навыков того же продуктового дизайнера и ограничивать себя только этим. Потому что индустрия очень молодая, и она быстро развивается, поэтому через, не знаю, пару лет, я не знаю, будут продуктовые дизайнеры или нет, или будет какой-то другой вид дизайнеров. Когда я начинал в дизайне, в 2011 году продуктового дизайнера именно на российском, русскоязычном рынке таких вакансий не было. Были веб-дизайнеры, были проектировщики интерфейсов, начали только-только появляться, были отдельно UI-дизайнеры, очень много было тогда вот прям такой узкой специализации.
В 2011 году веб-дизайнером было еще быть не зашкварно.
Вот, да.
Сейчас, по-моему, это зашквар уже, если ты пишешь веб-дизайнер, то, по-моему...
Это как веб-мастер.
Непонятно, что это значит уже, веб-дизайнер.
HR просто закрывает вкладку с резюме, да. Закрыть.
Отказать. Вот. И, то есть, продуктовый дизайн как какой-то вот лейбл, вот он появился вот, ну, как бы, ну, на моих глазах, да? Но это прошло-то всего ничего, и не нулевая вероятность есть, что продуктовый дизайнер, как вот тоже лейбл, какая-то вот прям специализация, четко очерченная, ну, более-менее, назовем так. Мы понимаем, что нет, на самом деле. Но как какая-то в классификаторе профессии, наверное, можно где-то найти. Она тоже пропадет, поэтому я бы не ограничивался. Я бы просто смотрел, что тебе интересно. Вот это очень опасно, когда ты вот впадаешь в какую-то узкую специализацию. Я помню, что некоторое время назад я общался с дизайнерами, тоже в одной, не будем называть, в одной большой известной компании, где мы обсуждали с продуктовыми дизайнерами же типографику. И я тогда ходил как раз, я тогда учился на курсе шрифта и типографики в Питере, у Сережи рассказывал. Вот я это пошел уже после 3 лет работы продуктовым дизайнером в Озоне. И я вот чувствовал такой какой-то, у меня незакрытый гештальт был. Я мог какие-то нагруженные, сложные интерфейсы собирать, но мне совершенно было непонятно, как работает промо-дизайн, как работает со шрифтом типографика. Я все еще искал какие-то алгоритмы, все эти бесконечные вот эти статьи, как сочетать шрифты. Абсолютно бесполезная история. Вот. И для меня это была магия. То есть дизайнер, который может как-то через типографику как-то вызвать какие-то чувства, эмоции, я вообще не понимал. Я все пытался алгоритм найти. Вот я вот пошел тогда на этот курс и общался с коллегами из другой компании, тоже продуктовыми дизайнерами. И вот я помню, что у нас был спор, что они говорят, зачем? Зачем мне это нужно? У меня есть корпоративный вот шрифт, который мы используем, который вот в нашей айдентике. И мне этого достаточно. Зачем я буду тратить время на изучение новой предметной области? А типографика и шрифт — это, ну, как часть графического дизайна, это очень большая предметная область. Но я не общался с этим коллегой вот уже после, сильно после, но я думаю, уже сейчас, в 2020 году, он бы придерживался другой точки зрения, потому что уже сейчас вот такая узкая специализация, когда ты только можешь... Окей, ты знаешь продуктовые практики и методологии, но с точки зрения хардскилла ты можешь собирать только из готовой дизайн-системы. Сейчас это уже такой, ну, очень, это опасный в профессиональном смысле путь. Как только у тебя, да, возникнет задача сделать что-то, что выходит слегка за границы, как только ты окажешься в ситуации, когда у тебя нет на руках готовой дизайн-системы, ну, это очень такая ситуация, в которую не хочется попадать, если ты не знаешь, что делать. Ты же не можешь сказать, тебя наняли как опытного уже дизайнера, опять же, который знает продуктовые практики, процессы и так далее, но вот нет готовой какой-то UI-кита, айдентики и так далее. И ты же не можешь прийти в компанию и сказать, а у меня лапки, извините, я как бы не умею, давайте подождем, пока будет готова дизайн-система. Ну, то есть я бы не ограничивался.
Нужно быть готовым к разным задачам.
Да, я бы просто шел по... Ну, самое правильное, это, опять же, банальный совет. Пара-пара-пам. Идти по своим каким-то внутренним желаниям, внутренним потребностям. Если ты чувствуешь, что у тебя где-то не закрыт гештальт, ты чувствуешь себя некомфортно, неуверенно, без знаний в какой-то предметной области, даже если тебе прямо сейчас, на твоей текущей работе, это не нужно, ну, нужно идти и выделять где-то, находить время делать это. Может быть, ты подумаешь, что, ну, как раньше было, да, motion. Motion дизайн — это какое-то отдельное направление, мало кто этим интересовался, ну, я имею в виду лет 5 назад, вот, и так далее. Как будто бы это вот просто отдельная специальность. Теперь моушены нужны везде, и, кстати говоря, нам тоже нужны моушены, поэтому напишите в директ, мы ищем как раз ведущего моушен-дизайнера, минутка рекламы. Заодно передаю привет своей маме. Да, сейчас уже моушен как навык, он полезен всем абсолютно, так же, как полезно уметь, не знаю, там, собирать какой-то хотя бы простенький промо-лендос любому дизайнеру, просто чтобы рассказать о своей работе. И моушен становится сейчас таким хардскиллом, таким обязательным, просто чтобы как-то отстроить свою работу в общем потоке, в общем шуме. Вот, поэтому, ну, кто мог подумать, я не знаю, это 5-10 лет назад. Это было прям отдельное какое-то направление. Поэтому больше слушать себя, нежели описание вакансий.
Да. Отлично. Я рад, что мы заканчиваем наш выпуск таким классным советом. Спасибо, Кость, большое еще раз за то, что заглянул. Было очень интересно даже мне, хотя я не собираюсь дизайн.
Подумай хорошенько, подумай. Да. Мне кажется, тут уже столько классных тем было, что, глядишь, мы тебя переманим.
Нет, нам нужны разработчики. Нам нужны разработчики.
Да, повторюсь еще раз. Спасибо, да. Кость, большое, что заглянул. Спасибо, было очень спасибо. Интересно. Встретимся в Slack Skyeng.
Отлично, это можно прям... как такую закрывающую фразу. Даже для тех, кто не из Skyeng.
Да, понимаете, да, да? Посмотрим, да, посмотрим, что будет.
Пара-пара-пам.
Да, я очень рад, что мы начали серию выпусков со Skyeng, как будто это было логично, когда я туда устроился. Оказалось, что у нас очень классно, очень много классных специалистов. Многие из них готовы даже разговаривать. Очень рад этому.
Да, я тоже очень рада. Очень здорово, когда люди сами хотят идти на подкасты, которым есть что рассказать. Это прям суперценно. А там, глядишь, и я к вам устроюсь. Кто знает. Как тебе выпуск, Миш?
Очень много неочевидного на самом деле. Вот мы когда говорили про портфолио, и Костя сказал, что не нужно туда пихать все. Вот честно, если бы я готовил свое портфолио, я бы туда запихал все работы, начиная с третьего класса.
Да.
Типа там вот эти рисунки солнышко, небо, озеро. Вот, потому что, ну вот, не знаю, с программистами это так работает. Даже у тебя есть какой-нибудь отвратительный проект, но все равно лучше его добавить, показать, что ты хоть что-то делал. Вот, тут немножко логика это не работает.
Да, я тоже этому удивилась, и у меня тоже было желание закинуть все редизайны, которые я делала, все там очень маленькие проектики и всякое такое, но нет, надо самое лучшее, самый сок.
Да, да, очень много терминологии, вот этих вот должностей, сейчас расплодилось прямо, у меня в мозгу они все не укладываются, я иногда путаюсь, и прямо сложно. Ну, то есть, мне кажется, нужно как-то стандартизировать это дело.
Но это все из-за развивающейся индустрии. Пока она не устаканится, я думаю, название не устаканится тоже. Ну, а там придумается еще что-то новое, и там будет активный рост. И так бесконечно.
У меня к тебе вопросик, что тебе ближе, быть охотником или огородником, как мы сегодня выяснили?
Мне хочется попробовать и то, чтобы выбрать, наверное. Вот я понимаю хорошо, имею хорошее представление о охотниках, потому что я их видела, я с ними работала, вот, но продуктовый все-таки манит, как манящая звезда такая. Но там, мне кажется, все-таки логично вначале стать просто дизайнером, набить свою руку, набить хардскилл где-нибудь в студии, а потом, ну не в студии, а вот именно аутсорс что-нибудь. И потом уже накручивать на это все UX-исследования, другие аналитические практики и думать над тем, как развивать продукт.
Ну, не знаю, мне вот кажется, что вокруг продуктовых слэш-огородников дизайнеров какая-то вот такая аура немножко элитности. Не знаю, кто это мне в голову вдолбил, но я вот почему-то так их воспринимаю, что они чуть-чуть круче, чем остальные дизайнеры.
Думаю, разница точно такая же, как и со всеми ребятами в аутсорсе и со всеми ребятами в продуктовых компаниях. То есть в аутсорсе там всегда ниже зарплаты, больше горящих точек и прочих неприятностей, но есть и свои преимущества. Типа вот для людей, которые любят переключаться с проекта на проект, делать много разных штук, аутсорс скорее больше подходит. А кто хочет развиваться... Возможно, это ошибочное представление, сейчас подумала, что развитие постепенно, развитие вширь, вот это, мне кажется, как будто бы больше про продуктовые компании в целом. То есть неважно, разработчик ты или дизайнер, немножко да. Другой подход и там, и там. И вот эта аура успешности, она, конечно, у продуктовых банально, потому что там выше оплата труда, и там чаще всего сильнее заморачиваются о комфорте сотрудников.
Да, похоже на правду. Мне кажется, мы созрели наконец-таки, чтобы просить вас, наши дорогие слушатели, оставлять комментарии. Нам очень важна обратная связь. Свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах, в CastBox, в группе ВКонтакте, либо написать нам в личные сообщения в Telegram.
Либо в комментарии в Telegram, мы их подключили.
Вау, точно. Да. Для нас очень это важно, мы хотим развиваться, и конструктивная критика будет очень кстати.
И просто похвала тоже, я не против.
Супер, тогда будем прощаться. Спасибо большое, услышимся через 2 недели.
Да, всем пока. Хорошей недели.
Пока-пока.